Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. И здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, моя коллега Марина Борисова и Алексей Пичугин.
Добрый вечер.
Сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, эту часть светлого вечера, ближайший час проведет директор Института христианской психологии, протоиерей Андрей Лоргус.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы, памятуя, что у нас пост, мысли серьезные, покаянные, мы хотим обсудить с вами тему, которую не принято вообще обсуждать в широкой компании. Она у нас достаточно табуированная в обществе, в принципе, это тема смерти, то есть то, с чем мы неизбежно столкнемся все, но все мы не хотим об этом думать заранее, и у нас нету ответов на вопрос, нужно к ней готовиться, не нужно. Нужно как-то выстраивать христианину верующему внутри себя какую-то логику отношения к этому неизбежному переходу. Или пойти вместе с теми людьми, которые так глубоко не копают и стараются думать о том, как сохранить здоровье, сохранить молодость подольше, а вот желательно еще побаловать себя сказками о том, что скоро наука изобретет какую-то пилюлю, и все смогут бесконечно продлевать свое биологическое существование, и настанет вечная жизнь на Земле. С точки зрения христианского самосознания. Нужно ли всерьез думать о смерти, как это было когда-то в патриархальных обществах, когда в определенном возрасте старики готовили себе там и саван, и все необходимое, и даже иногда говорили, что вот ложились на лавку и говорили, буду умирать.
И сегодня готовят. Мне, как священнику, часто приходится сталкиваться с тем, что бабушки церковные имеют всегда какую-то одежду, собранные вещи на полочке. Вот это, говорит, мое смертное.
Так, и так деньги и на похороны откладывают, и продукты
иногда
покупают.
Да, иногда и деньги. Но чаще все-таки вот как минимум эту одежду. Но уже теперь не все. Это как традиция такая народная, она, может быть, исчезает. Мне понравилась вот эта идея про пилюлю с бессмертием. Я столкнулся недавно с многими жителями нашего мегаполиса, которым перевалило за 90. И, ну, там и 93, и 96, и 95, и даже вот недавно я познакомился с одним стариком, которому 104. Это становится реальностью сегодня, действительно растет возраст жизни, но вы знаете, нет там никакого желания жить долго. Там есть усталость. И там снижается вот это вот сопротивление смерти, там возникает, вот я увижу этих у бабушек, у них возникает некоторое согласие, и они говорят, да, пожалуй, хватит, как бы вот так высказать, ну как же, вот я говорю, ну как же, жизнь это здорово, она говорит, ну для тебя здорово, а для нас уже нет. И это не факт, что все люди хотят жить, продлить свою жизнь биологическую, не факт. Вот я теперь это, как и психолог, и священник, я это вижу. Может быть... Как говорят ученые, эта выборка недостоверна. Может быть. Но вот я с этим столкнулся и хотел сказать об этом опыте.
Но знаете, ведь то, о чем вы говорите, относится к поколениям достаточно прошедшим уже. То есть те, которым сейчас 100...
Они родились в 20-е годы.
Они прожили совсем в других условиях, и, возможно, эта усталость еще обусловлена тем, что... Новые условия существования им не подходят, им тяжело к ним адаптироваться, или они совсем не могут адаптироваться?
Я бы не сказал. Вот в прошлом году мы похоронили Алексея Петровича Арцебушева, человека в церкви знаменитого и книгами своими, и судьбою своей, Дивеевскую. Вот, ему было 97 лет в прошлом году. В этом году ему в октябре бы исполнилось 98. Вот, он рождение еще даже революционного, то есть вот, понимаете, он того века, даже не 20-х годов. Он прекрасно освоился и с телефоном, он прекрасно освоился и с цифровыми записями, слушал молитвы на разных приборах. Нет, современность его не пугала.
Вы знаете, я вот в своей реакции, исхожу из опыта ухода собственных родителей, в частности, моего отца, у которого как раз уход на пенсию и вынужденное прекращение активной деятельности совпало с развалом Советского Союза.
Угу.
И он сгорел буквально за 9 лет, вот с 90 по 99-й. Это было, знаете, такое движение вдаль. То есть помимо того, что у него постепенно куда-то исчезал интерес к жизни вокруг, помимо этого у него физическое состояние как бы приводило его каждый раз к новой ступени. Yeah. У него ослаб слух, у него ослабло зрение, у него начались там проблемы с сердцем. То есть он постепенно в последний вот период там, он больше время сидел, он даже не включал никакой ни телевизор, ничего, он просто был как бы немножко в себе.
Я уверен, что исследования по старикам 90-х, и даже не старикам, а просто людям, которые вот вышли на пенсию, в 90-е годы еще будет. В 90-е годы погибло очень много людей, которые вынуждены были уйти из этой жизни, активно из этой жизни. Мой отец тоже в это время умер. Это было вот целое поколение. Там было много очень суицидов пенсионеров. И вот, подобно вашему отцу, ухода из активной жизни, неприятие перестройки, несогласие с тем, что происходит, там было много, там было ощущение обмана, там было ощущение предательства, там было ощущение неспособности, то есть жизнь ушла из-под ног у
них. А сколько было внезапных смертей, вот так приходишь на кладбище, и участки, где похоронены люди, умершие в 90-е, смотришь, 75-й, 94-й, 73-й, 96-й.
Ну, это просто молодежь, да.
Помните, там у Бориса Рыжего? Они столкнулись с медью, они упали с медью в черепах, как первые солдаты перестройки. Вот это вот как раз же
проникнутая
история. Когда они не собирались умирать. И вот это пришло к ним внезапно. Они же, совсем никто из них не собирался умирать и не был готов. Как бы они там браво не ходили и не говорили о том, что чеченская война сколько там унесла.
Да, да, да. Но смотрите, можно ли быть готовым к своей собственной смерти? Что такое христианская готовность? Ну, у нас есть молитва о том, чтобы смерть была мирной, но чтобы к ней можно было подготовиться. Внезапная смерть для христианина – это некий ущерб.
В то же время в общественном
сознании…
Когда
нельзя подготовить.
В общественном сознании. Многие наоборот. Это как по старой советской песне. «Если смерть, то мгновенной. Я желаю всей душой».
Да, но это от страха.
И многие, когда их родные и близкие умирают внезапно или умирают во сне, считают, что вот
повезло.
Господь, да, сжалился и быстренько вот так прибрал.
Может быть, и сжалился, да, потому что умирать страшно. Люди, которые не умирали долго, им вроде бы повезло. Христианское представление об этом противоположное. То есть достойная смерть, когда ты был готов, у тебя было время подготовиться, попросить у всех прощения, проститься и умереть подготовленным, так сказать, с молитвой на устах. Вот это мирная кончина, почитается так.
Вы знаете, учитывая колоссальное количество последней статистики роста онкологических заболеваний и, соответственно, смертности от онкологических заболеваний, кроме того, очень сильно помолодевших, те, у кого на глазах кто-то уходил из раковых больных, могут представить себе, какие физические мучения сопровождают этот уход.
Да.
И вот тут вопрос. Эти физические мучения, если их рассматривать не с точки зрения житейской, то есть желание обезболить максимально человека, а с другой точки зрения, я просто наблюдала, что происходило с моей родной мамой в последние несколько месяцев ее жизни. Эти страдания, они... Конечно, мы с ними боролись по мере возможности, но видно было, как она мудрела и как она смирялась. То есть, по-видимому, все-таки в этом есть какой-то высший смысл.
Может быть. Понимаете, смысл всегда человеческий. Смысл не отрывен от личности. И если больной человек этот смысл ищет в каждом своем дне, тогда он может его найти. Но есть люди, которые не хотят этого смысла искать, и для них тогда высшего ничего в этих страданиях нет. Это все зависит от самого человека.
Так если нет ничего высшего в этом страдании для человека, и понятно, что он в своей болезни или травме ничего не найдет того, что... Помните, вот у Шмемана последняя запись его знаменитых дневников была о том, что болезнь вознесла его на необычайно... привела его к необычайно высокому состоянию. Так, может быть, тогда даже с христианской точки зрения какая-нибудь эвтаназия была бы большим благом, чем просто человек бессмысленно мучился.
Ну, тогда это просто самоубийство. Если это добровольное избрание смерти, преждевременной, тогда это просто самоубийство. Неважно, исполняет его медсестра или это за предписанием врача, или даже по постановлению суда. Так или иначе, это самоубийство, это переходит уже в разряд другого совершенно события. Мы же говорим все-таки об умирании. И если для человека умирание, как и вся жизнь, была осмысленной, то тогда это приобретение, и, это, и он может в этом найти высший смысл. А если он и жил бессмысленно, то он и в умирании ничего не будет искать и не найдет. То есть для него это не будет тогда приобретением. Как апостол Павел пишет, и смерть для меня приобретение. Так вот, для кого-то все приобретение, и рождение, и жизнь, и умирание, и бессмертие, все приобретение, а для кого-то ничего, к сожалению. И мы здесь не можем навязать ничего никому. Вот поэтому-то у меня и возникает вопрос, а должны ли мы, так сказать, строем всех живых, как школьников в школе, вести на урок умирания? Мы имеем на это право или что мы делаем этим? Зачем? Если человек не хочет ничего об этом знать. Да, вы правы, все сталкиваются с этим вопросом. Все переживают ужас того, что мы все умрем. Ребенок потом, отрок потом, девушка и в любом возрасте. Да, каждый для себя это по-разному решает. Но есть ли у нас право навязывать это человеку? Вот ты христианин, значит, ты должен быть готов к смерти. Вот продумай это, продумай это. Я не уверен в этом.
Батюшка, ну существуют же церковные каноны по поводу самых разных тем. И, насколько я понимаю, в любом патриархальном традиционном обществе, независимо от того, какую религию исповедуют люди в этом обществе, к этому обществу принадлежащие, существует определенная культура, что ли, умирания.
Да.
И она там не спрашивают, надо ребенку это объяснять или нет, он просто это видит.
Да.
Он, во-первых, распределение ролей достаточно строгое.
Конечно.
В семье, в общине, в обществе в целом. Отношение к смерти выработанное веками соблюдается, и ребенок это видит сначала неосознанно, потом начинает задавать вопросы, потом просто это встраивается в его мироощущение, и он с этим живет.
Но, во-первых, мы не патриархальное общество, и уже им никогда не станем. Поэтому это хорошо для Кавказа, Средней Азии или для народов, населяющих Российскую Федерацию, Российскую империю, но не для нас. Русские уже не живут патриархальным обществом, и уже давно это к нам не имеет, уже не вернется, и об этом бесполезно думать. Во-вторых, что происходит в семье? Конечно же, в семье все по-другому. Мы с вами сейчас говорим о социальном, вы заговорили именно о социальном табу. А в семье такого табу нет и быть не может, потому что умирают бабушки, умирают дедушки, умирают иногда родители. И да, конечно, в семье человек сталкивается со смертью, с умиранием, со смертью, с похоронами, погребением и памятью, что очень важно, кстати говоря, для погребальной культуры, это поминовение. Поэтому, конечно, в семье этого никуда не избежишь, оно будет, и вот тут можно говорить о каком-то общественном сознании, проходящем через семью, но в социальном плане, в социальном слое сегодня этой культуры нет. Ее нет. Просто, да, в церковном сообществе она восстанавливается, когда люди приходят в церкви, они впервые сталкиваются с тем, что, ага, тут оказывается целая вот культура умирания, погребения и всего прочего. А в социальном его нет, и вряд ли она восстановится. Христианское сознание в нашем сообществе русском, в Российской Федерации, пока еще слишком малочисленно, чтобы что-то изменить в социальном сознании. Вот посмотрите, умирает человек, вот известный человек умирает, а из всех сообщений, там 100% всех сообщений об этом, о кончине, Где-то можно найти маленькую заметочку о том, что его отпевают в такой-то церкви. Все.
Ну, очень часто. Нет, в последнее время, если это была воля человека, чтобы его отпели, или оно будет, везде, как мне кажется, где бы, на каком бы канале, радиостанции или на каком сайте бы я ни читал, это сообщение, некролог, там всегда будет написано, если будет отпевание, где оно пройдет.
Да. Но на этом никто не акцентирует внимание. Это как-то вот, ну, бытовая обязанность. Да, так надо сделать. И вот это и есть социальное принятие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, сегодня в гостях у Светлого радио.
Вы говорите, что в семье все-таки изменение отношения к смерти и какая-то культура отношения к смерти восстанавливается в церковных семьях.
Или заново выстраивается, потому что не везде существуют эти традиции. Заново выстраиваются, заново восстанавливаются, да, но семья не может этого миновать, это законы жизни.
А что делать? Вот ребенок, как правило, впервые узнает каким-то интуитивным прозрением, что вот вдруг его пронзает это ощущение, что жизнь закончится. И как же так вот, и меня не будет? И, как правило, в большинстве случаев это приводит к ужасу. И, может быть, на фоне этого ужаса ребенок начинает отодвигать эту мысль подальше. И, не знаю, права я или нет, но мне кажется, что с этим связаны любимые детские темы ужастиков и всяких там побосенок, касающихся смерти и всего, что все атрибутики, которые связаны с этим. И вот это вот стремление все это отодвинуть в сознании может продлиться очень долго, и, тем более если родители это поддерживают. Если родители сами тоже отодвигают и от себя эти мысли, и от ребенка, соответственно, тоже. Но все неизбежно столкнутся. Сначала может умереть любимая кошка, потом может умереть любимая бабушка. И необходимость выстраивать внутренние отношения к этому все равно возникнет.
Самое главное, чтобы ребенок не оказался в этот момент в изоляции. То есть, чтобы эти мысли, эти впечатления ребенок переживал вместе с родителями, это главное. Потому что когда ребенок один на один со своими экзистенциальными проблемами, это беда. Это действительно возможная травматизация, психологическая, духовная травматизация ребенка. Но если ребенок не один, если ему помогают это переживать, эти эмоции переживать родителей, то так или иначе ребенок с этим справится, с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, там, с кем-то, в церкви. Вот. Да, конечно, ему надо помогать, разумеется, в этот момент как никогда особенно. Но ребенок не умеет от себя прятать страшные темы, потому что еще этим защитным механизмом он еще не обучен. Тут имеет значение, в каком возрасте он впервые столкнулся с этой темой, с этой идеей. В маленьком возрасте, скажем, там, до 7-8 лет почти защитных механизмов еще нету. А большинство наших взрослых защитных механизмов все-таки приобретаются позже, уже в подростковом, старшем подростковом возрасте. И там уже ребенок один на один с собой. Как правило, там он, ну, либо со своими друзьями и подругами в компании обсуждают это. Но вот у детских ужастиков есть другая сторона, не связанная со смертью. И об этом очень хорошо психолог из Санкт-Петербурга Мария Сорина написала «Тайный мир ребенка», замечательная книжка, уже переиздавалась много раз, я всем рекомендую, понять, почему дети рассказывают ужастики, ходят в подвалы, ходят на чердаки, почему они друг другу рассказывают. Ну, а это уж совсем подвиг. На пустыре там, да, придумывают страшные истории, друг другу пересказывают в темноте, там страшные комната. Вот. Для ребенка это важно. Это не только связано со смертью, это вообще развитие эмоциональности. Ребенка очень такая важная. И об этом он взрослому рассказывать не будет. Это такой именно мир детства, тайный. Они это для себя сберегают. Но когда ребенок обращается к родителю по поводу смерти, вот тут нужна помощь. И, конечно, если родитель духовно зрелый, он найдет слова, как об этом рассказать ребенку. Но если сам родитель с этой темой не справляется, его охватывает паника при этом, то, разумеется, ребенка еще больше охватит паника и растерянность, когда он видит, что мама и папа, глаза заметались, румянец на коже, он или бледнеет, не знает, что сказать, в ужасе шарит глазами по стене, где икона, где картина, где что. Да, вот, к сожалению, ребенку тогда будет тяжело и трудно. Тут, кстати говоря, вот очень помогают. Вот мне жаль, что это вот сейчас, так сказать, такая система, такая сложная тема, школьные уроки. Я просто знаю, как они могут быть организованы замечательным образом для детей, безопасно и очень плодотворно на эти темы, но у нас, к сожалению, это в культуре нет, поэтому и детям преподать в школе некому.
У меня есть такое наблюдение, может быть, оно, конечно, ну, не совсем верно, но на примере нескольких людей такого относительно взрослого возраста я заметил, что если у них не было опыта переживания смерти кого-то из, ну, относительно близких, то у них к окружающим несколько странное отношение может быть. Да. То есть, ну, бывает довольно часто, да, бабушки с дедушками молодые, ранние браки там, здесь, и в итоге там к 25 годам, в общем, и бабушка с дедушками у этого человека еще вполне себе не очень пожилого возраста. И в таком случае, вот когда нет этого опыта переживания там в подростковом возрасте, смерти, не кошечки, собачки, все-таки это немножко другое, наверное, да, а близкого человека, именно человека, то отношение к живым людям, оно может быть несколько более жестким.
Может быть, но это уже какие-то конкретные...
Но это вот какое-то мое наблюдение, оно проблемы. Личное, и я, конечно, не претендую...
Понимаете, если в семье есть культ отношения к усопшим родственникам, то есть культ памяти, и с детьми ездят на кладбище, и детей берут там на отпевание, даже дальних родственников, то у ребенка как-то естественно, вот как Марина сказала, встраивается это в сознание, естественный, это естество жизни. Да, вот смерть существует. Сначала для ребенка это что-то очень периферийное в сознании, потом ближе, потом ребенок задает себе вопрос: а что, вот это и нас тоже коснется, да, коснется, да, тоже, и мы будем. И если ребенок через семью, то есть через любовь, соприкасается с этой темой, то, несмотря на то, что это, конечно, страшно, это не травматизирует. Понимаете, ребенку важно не то, что нет в мире бессмертия, а важно то, что, несмотря на смерть, любовь побеждает. И тогда у него есть ресурс преодолеть этот страх свой.
А все ли дети на определенном этапе развития проходят вот это опасное состояние, когда вот умру, вот буду лежать в гробу, вот вы тут все поплачете? То есть это такое ощущение, что вот как бы...
Взрослые
проходят. Как бы понарошку.
Нет, конечно, не у всех детей. Это дети учатся этому друг у друга. Это способ манипуляции, такая манипуляция своей смертью очень ужасная. На самом деле манипуляция не смертью, а любовью. То есть если вы меня любите, то вы должны вот тогда мне там что-то, ну и дальше по списку. Вот я умру, вот вы посмотрите, вот уйду я от вас и так далее. Там, да, вариантов тут несколько, но главное, что все это ребенок пробует, испытывает на семье различные формы манипуляции.
А вот страшная проблема подростковых суицидов не отсюда ли?
Нет. Там совсем другая история, потому что подросток объективно, но психологически оказывается, он переживает предельные формы одиночества. Это нормально, потому что в этот момент созревает его личность, она проходит через вот такую свою отделенность от всех, когда ребенок начинает понимать, что он не такой, как другие, как брат, сестра, как подруга, как одноклассники, он другой, принципиально другой, и такого другого нет. В этот момент личность переживает очень тяжелый кризис, и приступами подступает такое одиночество, что некоторые подростки этого не выдерживают. А не выдерживают тогда, когда им даже не на кого опереться, не с кем поговорить об этом.
А это разве это исключительно детское состояние?
Подростковое.
Подростковое, да. Хорошо. Мне кажется, у взрослых людей это тоже бывает.
Бывает,
конечно. Также, наверное, это...
Ну, учитывая, что мы все очень инфантильны.
Понимаете, у взрослого сил больше. психических сил больше, а у ребенка в подростковом возрасте, даже в старшем, еще сил недостаточно, ресурсов еще не так много. И чем это опасно в подростковом возрасте? У него еще нет достаточной социализации, чтобы опереться на близких, на друзей, попить с кем-то чай с булочкой, поговорить с кем-то по телефону. Он еще этого не до конца умеет. Он чувствует свое одиночество, и он как бы замыкается, потому что для него еще нет опоры. Он от родителей уже отстал, а к друзьям еще не пристал. Вот он находится между. Одновременно же этот процесс происходит. Сепарация, социализация и переживание вот этого своей особенности.
Нам сейчас надо прерваться буквально на минуту. Напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы в студию «Радио Вера» вернемся.
Светлый вечер. На «Радио Вера».